Вскоре они услыхали, как Акка рассказывает Карру. «Было то в прошлом году, в пору нашего весеннего перелета. Однажды утром мы, Юкси, Какси и я, вылетели с озера Сильян в Даликарлии и помчались над огромными пограничными лесами между Даликарлией и Хельсинцгладом. Внизу ничего не было видно, кроме мрачных черно-зеленых хвойных лесов. Снег высокими сугробами еще лежал между деревьями. В реках, скованных льдом, кое-где темнели полыньи. На берегах же снег местами стаял. Мы почти не видели ни селений, ни усадеб. Лишь на летних пастбищах серые хижины, пустующие зимой. То тут, то там бежали узкие и извилистые лесные дороги, по которым люди зимой возили бревна. А внизу, по берегам рек, были навалены огромные штабеля строевого леса. Летим мы, и вдруг видим, трое охотников идут лесом и ведут на своре собак. У охотников никаких ружей не было, лишь одни ножи за поясом. Охотники шли не по извилистым лесным тропам, а напрямик по твердому ледяному насту. Казалось, они хорошо знают, куда идут, чтобы найти то, что ищут. Мы, дикие гуси, летели высоко-высоко, а лес лежал под нами прямо как на ладони. При виде охотников нам захотелось узнать, какого зверя они собираются травить. Мы стали летать взад-вперед, всматриваясь в лесную чащу, и вдруг в глухих зарослях увидели вроде бы три больших, поросших мхом камня. Да нет, это не могли быть камни, иначе бы их замело снегом. Мы стали быстро снижаться, и тут три каменные глыбы зашевелились. Оказалось, это были лоси. Лось и две лосихи с лосятами, укрывшиеся в лесной глуши. Лось поднялся, и когда мы спустились на землю, подошел к нам. Такого большого и великолепного лося мне на моем веку видеть не доводилось. Но когда он заметил, что разбудили его всего-навсего бедные дикие гуси, он вновь улегся. «Нет, старина-батюшка, не время спать», — сказала я ему. «Бегите как можно скорее. В лесу рыщут охотники. Они направляются прямо к вашему лежбищу».
«Спасибо вам, матушка-гусыня», — сказал лось. «Казалось, он вот-вот заснет. Но вы ведь хорошо знаете, что в это время года отстрел лосей запрещен. Эти охотники верно охотятся на лисиц.
В лесу, видимо, невидимо лисьих следов, но охотники не глядят в ту сторону. Верьте мне, они знают, что вы залегли здесь. Они идут прямо на вас. Они вышли без ружей, только с рогатинами и ножами. Ведь весной стрелять в лесу нельзя».
Лось продолжал спокойно лежать, но лосихи встревожились.
«Может, гусыня правду говорит?» — сказали они и начали подниматься.
«Лежите тихонько», — велел лось. «Никакие охотники в эту глухомань не придут, не бойтесь».
Мы снова поднялись в воздух, но продолжали парить на нашей обычной высоте, над лосиным лежбищем, желая поглядеть, что станется с лосями. Вдруг видим, лось выходит из чащи. Понюхав воздух, он пошел прямо на охотников. Сухие ветки громко трещали у него под копытами. На пути лося лежало большое открытое болото. Туда-то он и направился, и встал посреди топи, где ничто его не защищало. Лось стоял там до тех пор, пока на лесной опушке не показались охотники. Тогда он повернул и побежал в сторону, противоположную той, откуда вышел. Охотники спустили собак, а сами, что есть мочи, помчались за ним на лыжах. Закинув голову, Лось бежал во всю прыть, вздымая копытами снег. Вокруг него словно клубилось снежное облако, и собаки, и охотники сильно подстали. Тут он остановился, как будто поджидая их. Но стоило им показаться, и он снова ринулся вперед. Мы поняли, что он хочет отвести охотников от лежбища, где остались лосихи, и поразились его храбрости. Ведь он сам кинулся навстречу опасности ради того, чтобы его лосих оставили в покое. Никто из нас не улетел, нам хотелось видеть, чем все кончится. Охота длилась уже несколько часов. Мы только диву давались. Неужели охотники думали, что им удастся измотать такого сильного бегуна, как этот лось? Но тут мы увидели, что лось уже не может мчаться так быстро, как прежде, и гораздо осторожнее ступает по снегу. Когда же он поднимал ногу, на снегу оставались кровавые следы. И мы поняли, почему охотники были так упорны. Они надеялись, что снег поможет им извести лося. Он был тяжел, непрестанно проваливался в сугробы. Твердый снежный наст резал кожу на его ногах и раздирал ее в кровь. Каждый шаг был для лося мучительным, а охотники и собаки, более легкие, чем он, свободно передвигались по насту и без устали продолжали его преследовать. Лось все бежал и бежал вперед, но шаги его становились все более неверными, он то и дело спотыкался и тяжело дышал. Под конец лось потерял терпение. Он остановился, чтобы подпустить ближе собак и охотников и сразиться с ними не на жизнь, а на смерть. Стоя в ожидании, он поглядел ввысь и, увидев нас, диких гусей, круживших у него над головой, закричал: «Не улетайте, дикие гуси, пока все не кончится! А когда в следующий раз полетите над Кальморденским лесом, отыщите там пса Карра, он живет у лесничего. Скажите ему, что его друг Серошкурый пал славной смертью». Когда Акка подошла в своем рассказе до этого места, старый пес поднялся и, ковыляя, подошел к ней еще ближе. «Серошкурый прожил честную жизнь, — сказал он, — и он знает меня, знает, что я храбрый пес, и буду гордиться им, услыхав, что он принял славную смерть. Расскажите только... Кар! Кар!» Послышался из леса голос человека. Старый пес быстро поднял голову и задрал хвост, словно желая придать себе дерзкий и гордый вид, но тут же снова поник головой и опустил хвост. «Меня зовет хозяин, — сказал он, — я не хочу, чтобы он меня ждал. Недавно он зарядил ружье. Мы пойдем с ним в лес в последний раз. Спасибо тебе, дикая гусыня. Теперь я узнал все, что мне надо, и спокойно встречу смерть».